научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков о политических предпосылках Второй мировой войны.
Первая предпосылка, она родилась сразу же после окончания Первой мировой войны и стала следствием тех событий, которые происходили, мира, Версальского мира, который был заключен после Первой мировой войны. Вот фельдмаршал, маршал армии Франции Фош, он так характеризовал Версальский мир, то, что это не мир, а перемирие на 20 лет. Но он отказался прав. 1919 года по 1939 год, когда началась Вторая мировая война, прошло именно 20 лет. Германия думала о реванше, потерпев поражение в Первой мировой войне. Германия чувствовала себя ущемленной. Те территории, которые от нее оторвали на Западе и на Востоке, они, по сути дела, вели к тому, что среди германского руководства, среди генералитета германского, да и бывших военнослужащих кайзеровской армии возник вот этот реваншизм, который удачно использовали в своей пропаганде националистические партии, в том числе возникшая тогда национал-социалистическая партия Германии, которая возглавил Гитлер. Уже в 1923 году произошел так называемый Мюнхенский путь, когда Гитлер и его сторонники, националисты, вместе с Гинденбургом, а вот с Ильзендорфом, они, по сути дела, устроили путь, который был подавлен, Гитлер попал в тюрьму, но там же стал писать свои произведения, которые звали к национализму, к расовой теории, к реваншу. Вторая причина – это, конечно, то, что Вторая мировая война, она, в отличие от Первой, носила именно нацистский характер. Ведь Гитлер, придя к власти в 1933 году, заявил о том, что Германия, да, она будет стремиться к мировому господству, но этот мир будет построен на именно российских основах. Расизм, да, есть, по мнению нацистов, нации превосходные, как немцы, например, а все остальные, они строятся в градации и дальше ниже. И на самой нижней ступени находятся унтерменшены, к которым Гитлер и его сторонники относили славян, другие народы, а вот евреев, цыган, по его мнению, необходимо было сразу уничтожать, это вообще не люди. И уже тогда были планы у Гитлера завоевания именно восточного пространства. То есть вот именно Вторая мировая война была направлена прежде всего на покорение, раскол, уничтожение Советского Союза. Вот Гитлер в своей работе «Майн кампф» писал о том, что Германия должна прекратить свои извечные движения на юг и запад Европы и обратить злой взор на восток. Именно там лежат те пространства, подчиненные России, которые должен завоевать именно германский меч. То есть вот этот «Дранг нах Остен», «Атиск на восток», он был обозначен уже тогда, и во многом вот причины Второй мировой войны, они кроются в желании Гитлера захватить вот эти восточные пространства, покорить народ, сделать его рабами, ну а те, кто не нужен германско-арийской нации, просто-напросто уничтожить. Вот, собственно, это основные причины, но они, конечно, гораздо шире и глубже. Если мы будем рассматривать влияние тех или иных держав, стран на события 20-30-х годов, что я имею в виду? Ну, а когда националисты, а потом нацисты рвались к власти в Германии, 20-е, начало 30-х годов, Запад, то есть так называемые демократические Запад, западные демократии, они смотрели на эти события сквозь пальцы. Они выбрали политику на то, чтобы подталкивать германскую агрессию, гитлеровскую агрессию, именно на восток. Они желали убить сразу двух зайцев, то есть ослабить и Германию, и Советский Союз. Ну, а за счет вот этой войны между Германией и Советским Союзом получить свои дивиденды, это еще называлось таскать каштаны из огня чужими руками. Более того, западные страны, а именно Англия, Франция, за спиной которых стояли США, они активно помогали и приходу к власти нацистов, финансировали нацистскую партию вместе с немецкими промышленниками. Давали возможность Германии перевооружиться даже после прихода Гитлера к власти. Не секрет то, что многие западные корпорации, в том числе и американские, такие как Форд, Ротшильд и ряд других корпораций, они фактически имели свою базу экономическую, в том числе на германской территории. Ну, например, германская авиация перевооружалась в том числе за счет тех двигатели, которые поставляемые заводом Rolls-Royce, производится из Великобритании. Да? Автомобили германские, грузовики в том числе, делались на заводах Форда, которые были в Германии, а потом в оккупированной Франции. И много-много что другое, да, которое, по сути дела, Запад предоставлял Германии возможность для этого перевооружения. Далее мы видим о том, что после прихода Гитлера к власти, ну, по сути дела, западные демократии, Лондон, Париж, Вашингтон, выбрали политику умиротворения агрессоров. То есть, что бы ни попросил или потребовал Гитлер, они предпочитали уступать, надеясь, что скоро, рано или поздно, скорее рано, Гитлер уже нападет на Советский Союз, и они добьются того, что хотели. Ослабление сразу двух стран, прежде всего, конечно, Советского Союза, его мнимой коммунистической угрозы. И вот когда мы говорим о этой политике умиротворения и то, что фактически привело к Второй мировой войне, это, конечно, Мюнхенская сделка конца сентября 1938 года, которая называется не иначе как Мюнхенский сговор. Что произошло в этом германском городе, а то, что два лидера демократической державы, это Чемберлен, англичанин, и Деладье, француз, они встретились с двумя фашистами, это Гитлером и Муссолини, Германия и Италия, и предписали Чехословакии, независимому государству, который был союзником Франции, кстати говоря, и Великобритании, отдать Германии в 10-дневный срок около 1/5 своей территории, около 1/6 населения, где располагались линии обороны Чехословакии, где располагались важнейшие предприятия, что характерно. Ни самих чехословаков, да, ни чешское правительство, ни Советский Союз на эту Мюнхенскую сделку, Мюнхенскую конференцию не пригласили. Вот так поступили западные демократии со своим союзником. Ну, по сути дела, предали его. Ну, логичным решением этого было то, что ряд стран, такие как Польша и Венгрия, повели как гиены. Кстати, слово «гиены» для Польши – это именно выражение Черчилля, который характеризовал политику Польши во время Мюнхена. Польша оторвала от Словакии Тешинскую область, Венгрия – Подкарпатскую Русь. Ну, по сути дела, государство было разорвано в Польше, что и привело к марте 1939 года уже к оккупации Чехии, где возник колония фактически Германии, Бордения и Моравия, и создание Словакии марионеточного государства. Что должен был думать Советский Союз на этот счет? Думать только о своей обороне, то, что никому нельзя доверять, и то, что немцы готовы были войти уже в страны Прибалтики. Поэтому здесь, когда мы говорим о так называемом пакте Риббентропа-Молотова 23 августа 1939 года, о советско-германском договоре о ненападении, важно отметить то, что Советский Союз вынужден был предпринять этот шаг ввиду явной угрозы германского нападения и для защиты населения Западной Украины и Западной Белоруссии, которая иначе бы попала в германскую оккупацию, жестокую германскую оккупацию. Еще один такой момент необходимо отметить. Именно вот тогда, летом, осенью 1939 года, шли ожесточенные бои между советско-монгольскими войсками и японскими войсками на Дальнем Востоке, в районе реки Халкин-Гол. И Советский Союз, если бы не заключил договора с Германией, рисковал получить войну на два фронта, и на Западе, и на Востоке. Но это была бы, конечно, очень критическая ситуация. Поэтому, оценивая договор и секретный протокол к договору советско-германского, можно отметить, что это было безусловно достижением советской дипломатии того времени, вынужденным и необходимым шагом, который позволил СССР укрепить свою безопасность. Поэтому здесь, когда мы говорим о комплексе причин, которые вели к Второй мировой войне, мы должны, конечно, говорить и о Германии, и о гитлеровской политике, но и о стремлении западных стран тянуть Германию в войну против России, то есть канализировать ее агрессию на восток. Что не удалось сделать благодаря достижениям советской дипломатии в 1939 году.